В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 8 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе о предстоящих президентских выборах, об отношении к перспективам нефтедобычи, к выборам мэра столицы и многом другом президент де-факто Республики Абхазия Рауль Хаджимба. На чью сторону встанет Грузинская православная церковь в вопросе предоставления автокефалии Украине? Грузинские церковные иерархи близки к консенсусу. За что закрыли 4 издания? Кто еще издает, а главное, кто читает партийную прессу в самопровозглашенной республике Южная Осетия? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости. Соединенные Штаты Америки перед выводом своих войск из Сирии могут оставить оружие курдам. Такой план обсуждает командование американской армии, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Речь идет о бронетехнике, минометах и противотанковых ракетных комплексах. При этом собеседники агентства отмечают, что переговоры по поводу передачи оружия находятся на ранней стадии. Окончательное решение не принято, но в ближайшие дни идею представят президенту США Дональду Трампу в рамках общего плана по выводу американских войск. Трамп объявил о выводе своих войск из Сирии 19 декабря. Он мотивировал это решение победой над террористической группировкой «Исламское государство». Командование американской армии не согласилось с президентом, посчитав вывод войск преждевременным и предательским по отношению к курдам. Глава Пентагона Джеймс Мэттис ушел в отставку. Рейтер отмечает, что если США перед выводом войск оставят оружие, курдам это может вызвать недовольство Турции, которая считает их террористами. В Кремле отвергли возможность присоединения Белоруссии к России. Москва и Минск движутся навстречу друг другу, а не в одну сторону, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В Москве сегодня проходят переговоры лидеров России и Белоруссии. За неделю это уже вторая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Первая прошла 4 дня назад. Ей предшествовали резкие заявления с обеих сторон. Лукашенко фактически обвинял Россию в стремлении подчинить Беларусь, вплоть до аннексии. Российские представители, в свою очередь, утверждали, что Минск хочет сохранить незаслуженные торговые преференции. 13 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил на Совете министров Союзного государства России и Белоруссии в Бресте. Там он заявил, что Россия готова создать совместно с Белоруссией центр выпуска денег, таможенную службу, суд и счетную палату. В этом случае государства смогут проводить вместе единую налоговую политику. В Белоруссии это заявление восприняли как часть экономического давления на страну. 14 декабря Лукашенко заявил на встрече с российскими журналистами, что для него государственный суверенитет является святым, и он не допустит его потери. Россия ввела эмбарго на ввоз в страну промышленных и сельскохозяйственных товаров, а также сырья и продовольствия, производимых на Украине или перемещаемых через ее территорию. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев. В пресс-службе правительства заявляют, что Москва может отменить эмбарго, если Киев снимет запрет на ввоз конкретных российских товаров. Ранее на этой неделе правительство России расширило список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых введены санкции. Дмитрий Медведев заявил, что это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан. Теперь в санкционном списке 567 физических и 75 юридических лиц. Москва назвала неприемлемыми требования освободить украинских моряков, задержанных у берегов аннексированного Крыма. С таким призывом накануне выступили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Они потребовали немедленно освободить моряков и сделать это без предъявления каких-либо условий. Министерство иностранных дел России в ответ на это обвинило страны Запада в двойных стандартах, а Украину в нарушении прав человека. Ведомстве указали на задержание украинскими пограничниками нескольких российских судов, а также на арест руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Кроме этого, МИД России заявил о неудачных попытках Киева расследовать убийство во время акции протеста на Майдане, обвинил украинские власти во вмешательстве в религиозную жизнь страны из-за предоставления Украинской Православной Церкви независимости от Москвы, а также указал на низкий рейтинг президента Украины Петра Порошенко. ФСБ в конце ноября с применением оружия задержало у берегов аннексированного Крыма 24 украинских военных моряка. Их обвинили в нарушении государственной границы России и поместили в московское СИЗО. Сами моряки объявили себя военнопленными. Киев утверждает, что их задержали в нейтральных водах. Русская православная церковь создаст экзархат наместничества в Западной Европе. Решение об этом было принято в пятницу на синоде церкви в Москве. Новый европейский экзархат с центра в Париже станет ответом Москвы на действия Константинопольской православной церкви на Украине. Константинополь создал новую украинскую православную церковь и готовится дать ей независимость, что вызывает резкое неприятие в российской православной церкви. Экзархат будет отвечать за приходы в Андорре, Бельгии, Великобритании, Ирландии, Испании, Италии, Лихтенштейне, Люксембурге, Нидерландах, Франции и Швейцарии, цитирует Интерфакс пресс-секретаря патриарха Кирилла священника Александра Волкова. В ноябре Константинопольский патриархат расформировал экзархат русских приходов в странах Европы. Он был создан в 1931 году для эмигрантов из России. Экзархат управлял примерно 80 приходами в католических и протестантских странах Западной Европы. Это были все международные новости на данный момент. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. На итоговой пресс-конференции во вторник президенту самопровозглашенной Республики Абхазия Раулю Хаджимба пришлось отвечать на множество вопросов журналистов, которые касались предстоящих в будущем году президентских выборов, его отношения к новой общественной организации «Общее дело», к перспективам нефтедобычи в Абхазии, выборам мэра столицы и многого другого. На пресс-конференции побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба дал большую пресс-конференцию, которую он обычно проводит раз в полгода. Глава абхазского государства, оценивая экономические показатели, сказал, что год выдался непростым. Были объективные и субъективные факторы, влияющие на эту ситуацию, но при этом наблюдается рост производства в республике. Он продолжил.
Когда говорят о том, что те возможности бюджета, которые сегодня мы демонстрируем, это следствие инфляции и курсовой разницы. Не совсем это так. Я еще раз хочу заметить, мы не достигли огромных каких-то результатов, но и не допустили развала. Внутри страны при этом оппозицию штормило от съездов к митингам, референдуму, к захватам МВД, стоянию у парламента. Но, несмотря на все это, на все эти трудности, мы продолжали работать. Я, как и сказал, мы никогда не заявляли о том, что мы достигли экономического чуда. Но мы и не дали снизить темпы роста наших возможностей в экономике. Не дали развалиться бюджету. Наоборот, сумели его нарастить.
Один из первых заданных журналистами вопросов касался упомянутой президентом во вступительной речи третьей силы во внутренней политике. Ведь именно так воспринимают многие учрежденную на днях 21 декабря общественную организацию «Общее дело», ибо она создана перед президентскими выборами теми, кто не хочет присоединяться ни к коалициям оппозиции, ни к действующей властной команде. Рауль Хаджимба сказал:
вы знаете, это не вызывает никаких страхов, никаких нет фобий. Все люди известны, они не в меньшей степени были участниками и предыдущих процессов, кто на одной стороне, кто на другой стороне. И никто никому не запрещает озвучивать свое видение тех процессов, которые есть в стране. Все хотят хорошей жизни. Но как эту хорошую жизнь построить, к сожалению, пока никто достаточно четко не заявил. Живем, увидим, насколько они будут способны для того, чтобы изменить положение дел в стране. А что касается, будут ли они третьей силой, которая действительно сможет пойти отдельно в таком маленьком обществе, нужно будет, наверное, искать союзников, тех людей, которые будут поддерживать эту так называемую третью силу. Но я, как и заметил, что-то слишком много третьих сил.
Накануне пресс-конференции в соцсетях появилась информация о продлении лицензии компании «Апсны Ойл» и подготовке к работам по добыче нефти в селе Окум Ткварчальского района. Группа парламентариев резко выступила против этого. Отвечая на вопрос журналиста на данную тему, Рауль Хаджимба сказал:
«Вы знаете, я думаю, что мы ничего нового не сделали. Те документы, которые были в предыдущие годы приняты, они свое действие продолжили. Мы продолжили эти работы, продлили эти лицензии. Что касается добычи нефти, мы иногда из этого вопроса пытаемся сделать некую политизированную ситуацию. Я хорошо помню, я был одним из тех, кто ездил в Москву в начале 2000-х годов для того, чтобы начать эти работы. Потом, по тем или иным обстоятельствам, эти работы были свернуты. Потому что я больше чем уверен, первый президент Абхазии понимал, что это может привести к сложным процессам внутри нашей страны, конфликт. Мы все хотим одновременно заниматься добычей нефти. Каждый хочет со своим ведром стоять у каждой из скважин. Этого нельзя допустить. Это государство должно контролировать, регулировать. Нефть, она была темой номер один всегда. Я не сомневаюсь, что она будет всегда. И будет увязываться и с экологической обстановкой, и с другими аспектами. Я считаю, хотя некоторое время я никогда не скрывал, что это тоже опасно, но нужно продолжать эти работы. И под жестким контролем государства.
Недавно президент отменил решение собрания города Сухума о проведении городского референдума с целью выяснить отношение горожан в перспективе перехода к прямым выборам мэра столицы. Когда главе государства напомнили, что, будучи в оппозиции, он выступал за такие выборы, Рауль Джумкович сказал:
«Вы знаете, мы же люди. Вы хотите, чтобы я был роботом и уперся бы как бы в одном направлении и вел бы свою работу таким образом. Жизнь меняется, и она дает мне основание говорить, что есть вопросы, которые нужно решать к сегодняшнему времени по-другому. Да, я был тоже сторонником прямых выборов мэра столицы. Но ситуация поменялась. Я вижу, какие процессы происходят в остальных выборных наших делах, как, по какому принципу формируются команды, какие трения и какие сложности вызывают эти процессы. Мы, к сожалению, еще не доросли до этого».
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На чью сторону встанет Грузинская Православная Церковь в вопросе предоставления автокефалии Украине? Вопрос остается открытым, но грузинские церковные иерархи намекают, Священный Синод, который собирался в четверг, близок к консенсусу. Владимир Унаняц продолжит тему.
Грузинская Православная Церковь так и не определилась с официальной позицией по украинскому вопросу. Священный Синод заседал 3 часа, но к конкретному решению не пришел. Покидая здание патриархии, церковные иерархи были скупы на комментарии. На настойчивые вопросы журналистов владыка Зосиме, архиепископ Целканский и Душецкий, лишь заявил:
«В январе будет обнародовано официальное заявление Вселенского Патриарха. И после этого будет реагирование с нашей стороны».
Но под напором вопросов о том, поддерживает ли патриархия автокефалию Украинской Православной Церкви, все же ответил:
«Грузинская Православная Церковь поддерживает».
От владыки Петре, митрополита Чкундицкого, вступившего в противостояние с другими иерархами по скандальному делу о цианиде и фактически вынесшего на всеобщее обозрение раскол внутри ГПЦ, в этот раз добиться развернутого ответа не удалось. Священнослужитель лишь пообещал: «Церковь поддержит справедливое решение, и грузинское духовенство придет к согласию».
Синод решил дождаться обнародования Томоса и принять решение на следующем собрании. Церковь поддержит любое справедливое решение и правильные требования украинского народа. Естественно, были разные мнения, но мы договоримся.
Вопрос, поддержать или нет Вселенского Патриарха Варфоломея в споре с Русской Православной Церковью, для Грузинской Патриархии действительно важен и сложен, отмечают наблюдатели. РПЦ по-прежнему официально признает за Грузинской Церковью территорию Абхазии и Южной Осетии. И в случае, если ГПЦ поддержит Варфоломея, Московский Патриархат может последовать примеру светских властей России, признать автокефалию местных церковных организаций, которые сегодня не признаются ни одной поместной церковью. Но по мнению теолога Гурама Лурсманашвили, такой вариант не выгоден в первую очередь самой Русской Православной Церкви.
«Последней возможностью для манипулирования нами осталось то, что Россия – единоверец. Если они признают автокефалию, например, Абхазской церкви, то таким образом разрушат образ брата-единоверца. Так что если они пойдут на это, то спилят сук, на котором сидят.
Более того, отмечает теолог Николос Гургинидзе, для грузинской церкви гораздо важнее сохранить хорошие отношения с Вселенской церковью, так как именно Вселенский патриарх 28 лет назад обнародовал томос о восстановлении автокефалии грузинской православной церкви, согласно которому Абхазия и Южная Осетия не могут быть выведены из-под юрисдикции ГПЦ.
В томосе об обретении автокефалии грузинской православной церкви, который Вселенский патриарх передал нам в 1990 году, прямо написано, что автокефалия ГПЦ распространяется на всю территорию республики. А в 1990 году Абхазия все еще была территорией, контролируемой Грузией.
Тем не менее, все последнее время ГПЦ воздерживалась от комментариев по данному вопросу. Так, в октябре секретарь грузинского патриарха протоиерей Михаил Бутковели заявил, что патриарх не станет говорить о своей позиции по поводу прекращения евхаристического общения Русской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом до заседания Священного Синода Грузинской Православной Церкви. Тогда Бутковели подчеркнул, что спор между РПЦ и Константинопольским Патриархатом должен быть решен в соответствии с нормами канонического права, указав, что вопрос крайне сложный и важный. Видимо, такого же мнения придерживались и в Москве. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл направил Илье II несколько писем, чтобы не допустить поддержки грузинским духовенством автокефалии Украинской Церкви. Правда, сторонники украинской автокефалии, в том числе теолог Леон Геловани, указывают на то, что в этих письмах Кирилл не упоминает в обращении к грузинскому патриарху титул митрополита Цхума Абхазского.
Московский патриарх не посчитал нужным учесть то, что главам церкви обращаются полным титулом. Это говорит о многом. Это говорит о том, что московский патриархат не признает юрисдикции Грузинской Православной Церкви в Абхазии и Южной Осетии.
На протяжении последних нескольких месяцев РПЦ и УПЦ Киевского Патриархата неоднократно пытались заручиться поддержкой Ильи II по вопросу украинской автокефалии. В частности, патриарх Филарет, будучи в Вашингтоне, сказал, что ждет признания автокефалии в первую очередь от ГПЦ, поскольку Грузия и Украина одинаково страдают от агрессии России. Москва в ответ направила своего представителя в Тбилиси. Глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион лично пытался уговорить грузинского патриарха высказаться против автокефалии Украины. Но ГПЦ пытается всеми способами оттянуть решение. Главная причина, по мнению специалистов, в том, что украинская автокефалия в любом случае создаст прецедент, на основе которого Константинополь в будущем, возможно, признает автокефалию Абхазской церкви. Вселенский патриарх Варфоломей в 2012 году уже встречался с главой самопровозглашенной священной митрополии Абхазии Дорофеем Дбаром, причем без согласования с Ильей II. Но, судя по скупым комментариям грузинских церковных иерархов, побеждает точка зрения сторонников автокефалии для Украины. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Госкомитет информации и печати самопровозглашенной Республики Южная Осетия сообщил на уходящей неделе о закрытии печатных изданий 4 политических партий – «Единство», «Новая Осетия», «Единство народа» и «Алан». Отмечается, что газеты были закрыты после плановых проверок. Кто еще издает, а главное, кто читает партийную прессу, выясняла Ирина Келихсаева.
Госкомитет подчеркнул, что издания были закрыты по заявлению руководителей партии. Это подтвердил в разговоре с «Эхом Кавказа» лидер непарламентской партии «Новая Осетия» Давид Санакоев. Основная причина – нехватка средств. Хотя Санакоев не сомневается в том, что партийные газеты имеют свою аудиторию в республике.
На самом деле, партийные газеты у нас многие получают информацию непосредственно из газеты. Читать они любят больше, чем просто не просто любят читать, а одним из основных источников информации являются газеты. И партийная газета в этом плане, она, конечно, очень полезна. С другой стороны, есть, конечно, сейчас интернет-ресурсы, люди в основном сидят в соцсетях и поэтому черпают информацию через вот этот источник получения информации. Для определенной категории людей, да, вот это есть, он является основным источником, это вот газеты. Старшее поколение, люди, которые, ну, больше в районах, например.
Мы знаем, продолжил Санакоев, что по закону, если газета не выпускается полгода, то это СМИ могут закрыть. Или это может сделать сам учредитель издания, что партия и сделала.
Наша газета, она не выходила уже довольно долгий срок, на то, чтобы выпускать газету. Поэтому мы приняли решение вот закрыть газету.
Есть планы восстановить эту газету там в последующем?
Ну, по необходимости. То есть закон нам это не запрещает, в принципе. Мы ни нормы закона не нарушали, ни сейчас, и не собираемся их нарушать в будущем. Поэтому я думаю, что основания и возможности у нас есть.
Самостоятельное решение закрыть газету партии приняла и парламентское «Единство народа». По словам Владимира Келихсаева, издание с удовольствием разбирали в деревнях и селах. Потенциальный избиратель мог знакомиться с деятельностью политического движения, но у партийцев просто не хватило на нее запала.
И просили, чтобы мы газету выпустили. Но это, наверное, наша вина, что мы газету не выпускали. Ну, есть средства, но так получилось, что мы не выпустили газету. До этого мы выпускали газету. Ну, потом так получилось, что как-то, ну, конечно, важно, конечно. У партии должна быть газета своя, да.
Вы считаете, что их читают, эти газеты партийные?
Конечно, читают. Вот наши, я не знаю, как у других партий, но нашу газету читали. Конечно, обязательно восстановим. У нас есть в планах. И мы будем выпускать.
А вот парламентская народная партия, несмотря на нехватку средств, сохранила свое печатное издание и намерена выпускать газету и дальше, говорит лидер партии Александр Плиев.
В принципе, конечно же, какой-то печатный или какой-то орган у партии должен быть. А как же без этого? Ну, все опирается о финансы. Вот у нас финансы были очень зажаты. Никакого. А так у нас материал большой есть. Как раз говорит, мы уже ставили как бы номер, ну, денег нету, сейчас ищем деньги, чтобы просто выпустить газету. У нас же сейчас сильно сократили вот за этот созыв нашей партии, сколько там получали копейки. И никак не накапливается. А газета минимум 150 тысяч.
Насколько правильным тратить деньги на газету, а не, допустим, на ресурсы в интернете?
Да, если честно сказать, интернет это удел, к сожалению, вот я по газете так знаю, удел 20-25% населения. Все равно очень много людей, я так знаю, которые не сидят в этом интернете и получают очень скудную информацию, тем более от партии. Но, может быть, общую информацию они как-то получают. Люди после 50 лет практически в интернете не бывают, а они являются основным голосующим, основным, так сказать, укоренившимся избирателем, по большому счету, в Южной Осетии. И вот для них, вот для сел, для окраин, так сказать, наших.
Свои издания удалось сохранить 4 из 8 выпускающим газеты партии. Единой Осетии, ФДБСТ, Народной партии и Коммунистической партии Южной Осетии. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Назначение Левана Мурусидзе судьей апелляционного суда на бессрочный период подверглось острой критике со стороны как неправительственного сектора и оппозиции, так и некоторых представителей правящей партии. За конфликтами больших грузинских политических интересов наблюдал Ираклий Рагвелидзе.
В оппозиции считают, что бессрочное назначение крайне непопулярной фигуры Левана Мурусидзе было бы невозможным без участия основателя грузинской мечты Пидзины Иванишвили. Напомним, кандидатура судьи, который запомнился общественности своими скандальными решениями по делам Сулхана Молашвили и Сандро Гиргвлиани, после продолжительных дебатов 27 декабря был утвержден 11 членами Высшего совета юстиции. Один голос был признан недействительным, двое были против. Заявление по этому поводу прозвучало из уст одного из лидеров Европейской Грузии Ото Кахидзе.
За это решение голосовали 3 представителя Высшего совета юстиции, утвержденные по квотам грузинской мечты. Считаем, что назначение Мурусидзе является прямым следствием контракта, заключенного Бедзиной Иванишвили с влиятельной группой в судебной власти. Призываем парламент и правительство отказаться от политического фарисейства и предпринять действенные шаги для формирования действительно независимой системы.
Заявил депутат. Часть правящей партии также выступила против назначения судей, которых в обществе часто считают опорой режима Саакашвили. Как, например, уже бывший глава юридического комитета парламента Эйка Беселия.
Мы обещали своему избирателю, что после президентских выборов более предметно отреагируем на проблемы, приведшие к недовольству граждан. Поэтому все наши шаги должны соответствовать нашим обещаниям. Я не желаю изменять намерению сблизиться с нашими избирателями, а не отдаляться, как происходит сейчас.
Вопросы имеются и у неправительственного сектора. По мнению менеджера программ грузинского отделения Transparency International Георгия Гвилава, парламент должен обуздать влиятельные группы в системе правосудия.
Усиление этой группы отчасти произошло благодаря общим интересам с частью представителей партии власти. Однако мы видим, что часть депутатского корпуса «Мечты» пошла против разворачивающихся в судебной системе процессов. Думаю, основные дебаты нас ожидают в парламенте, где неизбежно столкновение интересов. Думаю, законодательный орган должен любыми средствами ограничить бесконтрольные усиления этой группировки.
По словам политолога Геи Хухашвили, назначение Мурусидзе плохо отразится на рейтинге грузинской мечты.
Налицо системный кризис, где власть является заложником вялотекущих процессов. Реформа судебной системы была одним из последних тестов для правящей силы, и она с треском его провалила. Власти придется признать, что ее символом является Мурусидзе, а не Гергулиани, убийц которого отпустил на волю этот судья. Разумеется, это серьезно подорвет и без того подмоченную репутацию большинства. Но что поделаешь, такова историческая закономерность нашей политической жизни.
Резюмировал политолог. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Пост главы Грузинской Центральной избирательной комиссии вновь заняла Тамар Жвания. Это решение путем тайного голосования приняла комиссия в понедельник. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Я хочу отметить, что я первый председатель, который, скажем так, вытерпел полный срок и довел его до конца, сказала Тамар Жвания журналистам после оглашения результатов голосования. Итог – 8 из 9 голосов в пользу Жвания, которые считают, что ее главным преимуществом стал опыт. У меня действительно особый опыт в сравнении с моими конкурентами. Впрочем, я их очень уважаю. Эффекта неожиданности не было. К такому исходу были готовы даже ее соперники, которые, правда, говорили не об уникальности опыта Жвания, а о том, что находятся с ней в неравных условиях, в связи с чем и называли ее явным фаворитом. Между тем, в самом голосовании приняли участие не все 12 человек, входящих в комиссию. Во-первых, от этого отказалась сама Тамар Жвания. По ее словам, она не захотела использовать своего права для того, чтобы не иметь никаких преимуществ перед другими кандидатами. Всех трех кандидатов на пост главы Центра избиркома представила 21 декабря президент Саломе Зурабишвили. Кроме Жвания, на должность претендовали глава Центра гражданского развития и демократии Ладо Вожадзе и сотрудница администрации правительства Мариам Шагели. Во-вторых, назвав происходящее фарсом, голосовать не стали члены Европейской Грузии и Единого национального движения, входящие в комиссию, говорит представитель ЕНД Давид Киртадзе.
Центральная избирательная комиссия идет процесс, который уже решен властью, а именно то, кто должен стать ее председателем. Мы считаем, что это просто формальность, которая не имеет никакого отношения к демократии. Я, как один из членов комиссии, принял решение не принимать участие в данном фарсе. Когда власть фальсифицировала выборы, ЦИК не только не отреагировал на это, а напротив, он сам принял участие в этом. Президент, которого поддерживала избирательная администрация, представив кандидатуру Жвания, таким образом заплатила ей своего рода дань.
Сказал оппозиционер. В ответ ему Тамар Жвания заявила, данная позиция не предусматривает никакой выплаты дани. Она подразумевает только лишь нейтралитет и независимость. Переизбранная глава ЦИК пообещала, что продолжит доказывать это и в последующие 5 лет. Это срок, на который она заняла должность в очередной раз. В свою очередь, экс-кандидаты на пост председателя ЦИК Ладо Божадзе, возглавляющий Центр гражданского развития и демократии, и сотрудница администрации правительства Мариам Шагели в один голос говорят о необходимости законодательных изменений, которые, по их мнению, могли бы сделать процесс избрания главы ЦИК более легитимным.
Вероятно, в свое время законодатели не могли учесть это. Однако, если в будущем выбирать председателя ЦИК будет не избирательная администрация, а парламент, так чтобы ни у одной политической партии не осталось никаких вопросов, это будет очень важно.
Заявил Ладо Божадзе. Нино Рижамадзе, представляющая НПО «Справедливые выборы», между тем считает, что недочеты скорее следует искать в правилах формирования избирательной администрации. Вернее, они, по ее мнению, уже найдены. Представителями политических партий ЦИК формируется в соответствии с распределением сил в парламенте. По раскладу на сегодняшний день, к примеру, троих членов назначила правящая команда. Еще трое выбраны по профессиональным качествам. Мы же считаем, что весь состав должен быть укомплектован именно такими людьми. Избирательная администрация должна быть свободна от политических влияний. Рижамадзе полагает, что именно подобные изменения смогли бы сделать процесс избрания главы ЦИК более прозрачным, а борьбу за этот пост более конкурентной. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск на волнах радио «Эхо Кавказа». Британский гидрографический корабль HMS «Эхо» зашел в порт Батуми. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Аджарии. Как отмечается, визит корабля в Грузию призван продемонстрировать поддержку принципов свободного судоходства в международных водах. Кроме того, визит является еще одним доказательством успешных и многосторонних отношений двух стран в области обороны и безопасности. Экипаж разведывательного судна Королевского военно-морского флота Великобритании в грузинском порту приветствовал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Корабль HMS «Эхо» покинет Батуми 30 декабря. Принятое на вооружение в 2003 году судно HMS «Эхо» предназначено для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок или десантных кораблей. Также корабли могут быть платформой для управления задачами по разминированию. HMS «Эхо» был направлен в Черное море в начале декабря после того, как Россия захватила три корабля, принадлежащих военно-морским силам Украины, и их экипажи в районе Керченского пролива. До Батуми корабль британского Королевского военно-морского флота также посетил порт Одессы. В связи с необходимостью приоритетного обеспечения электроснабжения населения самопровозглашенной Республики Абхазия, социальных и производственных объектов в условиях ограниченных ресурсов электроэнергетической системы, абхазским правительством принято постановление о временных мерах по ограничению потребления электроэнергии отдельными категориями абонентов. По данным информагентства «Абснепресс», в пунктах постановления в частности говорится запретить осуществление на территории республики деятельности по майнингу криптовалют с использованием мощности единого оператора передающих и распределительных сетей до устранения условий ограниченности ресурсов электроэнергетической системы республики. Сотрудники департамента полиции Квемо Картли Министерства внутренних дел Грузии задержали на факте незаконного приобретения хранения наркотического средства в особо крупном размере гражданина Республики Иран 1987 года рождения. Об этом Интерпресс Ньюс сообщили в правоохранительном ведомстве. Преступление предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 20 лет или бессрочное заключение. Известный грузинский кинорежиссер, сценарист, актер и композитор Теймураз Баблуани передал в дар киностудии «Грузия» фильм «Ленты из личного архива». Об этом сообщил руководитель документальной студии «Мематиани» Ревас Махатадзе. Кинорежиссер Баблуани передал к хранилищу киностудии «Грузия» фильм «Кинофильмы и киноматериалы». Фильмы «Перелет воробьев», «Брат», «Солнце не спящих» и «13», пишет Махатадзе. Это был выпуск региональных новостей.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вчера парламент самопровозглашенной Республики Абхазия принял бюджет на 2019 год. Кроме того, депутаты внесли изменения в закон об акцизах, которые принесут дополнительный доход бюджету, и в закон о правовом положении иностранных граждан, который даст возможность многим жителям Гальского района, родившимся за его пределами, получить вид на жительство. Наш сухумский корреспондент Елена Заводская с подробностями.
Заседание сессии Народного собрания парламента Республики Абхазия началось с предложения председателя Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натальи Смыр рассмотреть изменения в закон об акцизах. Она сообщила, что профильный комитет предлагает изменить акцизы таким образом, чтобы уравнять ставки на производимые в Абхазии импортируемые табачные изделия и установить их в размере 10%. Но ряд депутатов не согласились с таким решением. Их поддержал президент. И появился второй вариант, в котором в целях защиты местного производителя предлагается увеличить акциз на импортируемые изделия до 15%, что даст бюджету дополнительно 30 миллионов рублей. Депутаты проголосовали и приняли президентский вариант. Следующим вопросом они рассмотрели республиканский бюджет и приняли его во втором и окончательном чтении. Республиканский бюджет на 2019 год представила парламенту Наталья Смыр. Комитет по бюджету внес некоторые изменения в первоначальный проект. В результате республиканский бюджет по доходам составил 7,6 миллиардов рублей, а по расходам 7,7 миллиардов рублей. Дефицит бюджета составил 101 миллион рублей. Доходная часть республиканского бюджета изменилась на 55 миллионов рублей, а расходная на 34. Наталья Смыр сообщила, что в 2019 году будет увеличено финансирование ряда организаций.
Расходная часть государственного бюджета изменится за счет увеличения финансирования расходов по следующим направлениям. Парламент Республики Абхазии 4 миллиона 747, контрольная палата 2 624,7 тысячи рублей, государственное архивное управление на сумму 1 миллион 565 рублей, аппарат уполномоченного по правам человека на сумму 1 миллион 729,8 тысяч рублей, онкодиспансер на сумму 2 миллиона 500 рублей, драматический театр 2 миллиона 100, русский драмтеатр 1 миллион 100, государственная филармония 687 тысяч, проведение мероприятий по Министерству культуры 1,5 миллиона рублей, Абхазфильм 1 миллион рублей и кинофестиваль, который будет проходить в Москве 1 миллион 500 тысяч рублей, Государственный комитет по физической культуре и спорту 9 миллионов 500, Государственный комитет Республики Абхазия по молодежной политике на 4 миллиона тоже.
Более двух лет жители Гальского района ждут, пока парламент примет поправку в закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия. Депутат от Гальского района Каха Пертая так обосновал необходимость внесения поправки в закон.
Практика применения действующей нормы закона о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия, а именно пунктов 1.1 и 2 части 2 статьи 10 показала, что под ее действие не подпадают иностранные граждане и лица без гражданства, не родившиеся на территории Гальского района Абхазской АССР и в Республике Абхазия. То есть лица, рожденные в других районах Абхазской АССР и Республики Абхазия, постоянно проживающие на территории Республики Абхазия с 12 октября 1999 года, не менее 10 лет, выдача им вида на жительство невозможна. Чем и связаны массовые обращения этих лиц в паспортно-визовые службы и в Народное собрание парламента Республики Абхазия.
О сути внесенных изменений Каха Пертая сказал.
Представленный законопроект устраняет данные пробелы и способствует урегулированию положения иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, проект закона предлагает дополнить статью 10 частью 2 прим. 1, где предусматривает признание законным проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших право постоянного проживания в Республике Абхазия по образцам документов, имевшихся в паспортно-визовых службах до вступления в силу закона Республики Абхазия о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия. Это талоны регистрации и временные вкладыши к национальному паспорту.
Правовой и аналитический отдел парламента изучил представленный законопроект на соответствие его Конституции и действующему законодательству и дал положительное заключение, а депутаты одобрили его в окончательном чтении. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
среду Кабинет министров самопровозглашенной республики Южная Осетия внес изменения в постановление о пересечении границы самопровозглашенной республики в упрощенном порядке, которые вступят в силу с Нового года. В чем состоят изменения и как они отразятся на местных жителях, выяснял Мурат Гукимухов.
По сообщению информационного агентства РИА, на заседании правительства исполняющий обязанности председателя КГБ Владимир Хубаев объяснил, в чем состоят изменения правил пересечения границы на пункте пропуска Раздахан с Нового года. Цитирую. «На сегодняшний день в постановлении было прописано, что пересекать границу с Грузией в упрощенном порядке можно по паспорту Южной Осетии и пропуску установленного образца. Теперь соседнее государство с территории нашей республики можно попасть лишь в случае наличия у гражданина пропуска». Конец цитаты. О чем, собственно, идет речь? Пропуск – это вид на жительство, который выдается гражданам Грузии, живущим в Ленингорском районе. При получении югостинского паспорта его сдают вместе с грузинским удостоверением личности. То есть по закону или гражданство, или возможность пересечения границы. Ленингорцы пошли на хитрость. В Тбилиси писали заявление об утере пиродобы, получали дубликат, а старое, уже недействительное удостоверение сдавали вместе с пропуском и заявлением об отказе от грузинского гражданства югостинский МИД и получали югостинское гражданство вдобавок к своему грузинскому. Югостинские власти с пониманием относились к нуждам ленингорцев, делали вид, что ничего не замечают. Именно поэтому на пункте Раздахан пропускали ленингорцев не только по пропускам, но и по югостинским паспортам, а те потом на грузинском посту предъявляли пиродобу. С Нового года Схинвал намерен прикрыть эту практику. Ленингорцам предложат выбирать: или уходите в Грузию насовсем, или оставайтесь без права перехода границы. Первая информация об этом прошла еще летом. В нашем материале паспорта по осени считают от 13 июля, но все-таки была надежда, что до такого не дойдет. Я спросил у гражданской активистки Тамары Миракашвили, что для ленингорца означает отказаться от югостинского паспорта. По ее словам, это значит остаться без прав и без средств к существованию, говорит Тамара Миракашвили.
Все с целью купить продажи с недвижимостью, которые были совершены после развала СССР, признаются недействительными. Их законность рассматривается в суде. Для того, чтобы выступать в суде, надо иметь гражданство. Все сделки с недвижимостью после 8 года тоже не оформляются. И не имея юго-осетинского гражданства, вы не сможете их защитить. Я уже не говорю, что люди теряют пенсию, скорее всего, работу.
Но и без возможности выезда в Грузию, говорит Тамара, здесь сложно будет выжить. Тем более без знания русского и осетинского языков.
Это значит потерять связь с родственниками, с семьей. Это значит оставаться без доступа к качественной медицинской обслуживанию. Это значит закрыться в изоляции, потому что даже поехать в Цхинвал – это большая проблема. Высокая цена транспорта, не имея в Цхинвале родственники, проблема еще ночевания. Ну, сейчас я о мелочах говорю, потом будет видно, какие проблемы будут созданы. Но это не даст нам улучшения жизни, наоборот.
Среди настоящих проблем, например, дальнейшая судьба студентов, обучающихся в Тбилиси. Как им теперь быть? Надо или бросать родителей, или бросать учебу. Допустим, они бросили вуз и вернулись домой. И куда им потом? Русского они не знают, осетинского тоже. Они обречены остаться без образования, без России, Грузии и без Осетии в своем ленингорском гетто. Отдельная история про медицину. Один местный товарищ, кстати, хороший осетин, активный сторонник Единой Осетии, прошел в Тбилиси весьма дорогостоящий курс лечения от гепатита С. Теперь ему нужно проводить дополнительные курсы лечения, иначе все пойдет на смарку, и он умрет. Ему теперь что выбирать? Что выбирать родителям детей, которые лечатся в Тбилиси, и им нужно по нескольку раз в неделю бывать у врача? Схинвал готов им предоставить адекватную, сопоставимую по качеству альтернативу, или им предложат выбор – уехать или умереть? Потому что выехать на лечение в Россию они не смогут. У них нет на это средств, у них там нет родственников, то есть им некому помочь, не у кого остановиться. Надо снимать гостиницу и так далее. Мне кажется, безнравственно ставить людей перед такой дилеммой. Вдвойне безнравственно в условиях, когда власти не в состоянии предложить людям полноценный государственный сервис. Понятно раздражение Схинвала, он устал от этой ситуации на границе. Власти ссылаются на враждебность Грузии, которая потворствует хаосу на границе. Я слышал, например, такие заявления, мол, ситуация могла бы быть другой, если бы Тбилиси согласился обсуждать эту проблему за столом переговоров в интересах своих же граждан. Но все-таки это не объяснение для подобных мер. Потому что это мирные люди, они не могут нести ответственность за осетино-грузинские отношения, на них нет ни вины, ни крови. Аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян не верит, что этот запрет долго просуществует.
Невозможно это решить просто какими-то запретительными мерами, которые в один день принимаются, без какой-либо консультации, без учета интересов местного населения. Наш абхазский опыт показывает то, что любые попытки каким-то образом заставить людей, так сказать, сделать выбор, в кавычках, он, как правило, ни к чему толком не приводит. Это загоняет процесс просто еще большую тень. Люди начинают покупать дополнительные какие-то бумажки, кто-то на этом начинает дополнительно зарабатывать, но люди продолжают ходить. Здесь нужно исходить из интересов, в первую очередь, населения, над которым распространяется твоя власть, для того, чтобы каким-то образом ввести порядок, если на самом деле это и есть цель данного нововведения.
На взгляд праведного грузина или осетина, ленингорцы – это такая сомнительная, если не сказать подозрительная категория. Добропорядочному гражданину нечего делать на территории враждебного соседа. А эти шастают, да еще извлекают выгоды из своих передвижений. Получается как бы несправедливо. Наименее патриотичная категория граждан находится в привилегированном положении. Получает по две пенсии, по две зарплаты и так далее. Отсюда и праведный пролетарский гнев и желание запретить, дескать, пусть живут как все. Но как все не получится. Как только вы запретите им свободу передвижения, они потеряют все. И им станет хуже всех. Граждане, которые живут по обе стороны конфликта, есть везде. Они ходят по своим делам через линию противостояния на востоке Украины, через границу Приднестровья и Молдовы и так далее. Многих это раздражает. Кого-то больше, кого-то меньше. Но обратите внимание, никто их не трогает. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Накануне 97-й годовщины образования СССР российский Левада-центр установил, что 66% россиян испытывают ностальгию по исчезнувшей 27 лет назад стране. Примерно к этой же дате достигла апогея полемика между Москвой и Минском, который счел ее недвусмысленным предложением к государственному объединению. Восстановимо ли то, о чем тоскуют массы, о чем они тоскуют на самом деле, за некруглым столом обсуждают Юрий Дракохруст из Беларуси, редакции «Радио Свобода» и Вадим Дубнов с «Эхо Кавказа».
К концу года как-то все совпало. Российско-белорусская полемика, опрос Левада-центра об отношении к Советскому Союзу и без трех лет столетия Советского Союза. И без трех лет 30-летия его распада. Начнем возрождение, как я правильно понимаю, с тех мест, где развалили?
Ну, это как получится. Я не думаю, что получится. Первый раз сделали, думаю, не последний раз. Вот если сравнить, что называется, уровень информационной артподготовки, скажем, Крыма, Донбасса, и теперешний, то, в общем, теперешнее, оно так довольно вяло.
Ну да, и то, что ты сказал Дмитрий Анатольевич, не означает, что то, что это сказал Владимир Владимирович. Дмитрий
и
Анатольевич,
это тоже, да.
А если пойти от обратно, а почему нет? 66% по опросу Левада-центра тоскуют по Советскому Союзу. Я не думаю, что в Беларуси что-то принципиально другое или другое.
В Беларуси задавались подобные вопросы. Правда, более жесткий вопрос. Хотите ли вы восстановление СССР? То где-то до начала нулевых годов пропорция была все-таки в пользу СССР. И с тех пор, в общем, оно очень строго падало. В отношении России оно так всегда было очень запутано. С одной стороны, в общем-то, в Беларуси есть очень мощное чувство, отношение, позитивное к России. Желание, что да, вот давайте мы будем в союзе, давайте мы будем вместе. В этом есть как бы и некая прагматика, потому что для Беларуси реально союз с Россией означает поток российских ресурсов дешевых. Но я думаю, что есть не только прагматика. Например, когда задавался вопрос, вот я помню несколько лет назад, вот какая вам культура ближе, русская или европейская? 70% русская. Но с другой стороны, когда людей спрашивают, вот конкретно, вы хотите, чтобы Беларусь была с Россией в одном государстве, с одним президентом, с одной армией, с одними деньгами? А не, там процентов 10. Тут уже люди начинают думать, да, ну а вот у них деньги такие, у нас такие, у них олигархи, а у нас олигархов нет. Они там то в Сирии воюют, то в Донбассе, то в Чечне своей воюют. Не, вот этого мы, вот это нам не надо.
Ну, социология наука довольно лукавая, потому что она отвечает на вопрос, который респондент себе, в общем, иногда и не задавал. Потому что пока не задали вопрос про Советский Союз, может быть, отвечающий бы об этом и сам бы и не подумал. А поэтому, собственно, задача социологии в данном случае реконструировать реальное содержание того вопроса, на который отвечает респондент. А то, что почему 66% в России ностальгирует, сам Лев Гудков объяснял тем, что это не столько тоска по прошлому, сколько такое выражение своего отношения к настоящему. Это просто одна из форм своего неприятия переживаемого момента. Но, с другой стороны, если все начнут объяснять, как это было хорошо, и как будет хорошо, что случится с этой социологией? Так ли трудно перевести цифру тех симпатий к России, о которой вы говорили, да, в реальное желание возродить великую страну? То есть сделать эти вещи синонимами. Меня интересует теоретическая возможность возрождения Советского Союза, вне зависимости от фактора, личностного фактора Александра Григорьевича, Владимира Владимировича.
Советский Союз, тут же как бы вот две ипостаси, я думаю, в этом индексе ностальгии по СССР, да, как вот Левада-центр пишет, тут как бы есть две составляющие. Одна составляющая – это большая держава, огромная, это есть СССР, а другое – СССР – это коммунистическое государство, это государство с совершенно определенными порядками. И я думаю, разные люди по-разному ностальгируют. Человек может быть, так сказать, совершенно, скажем, каких-то даже либертарианских взглядов и считать, что вообще коммунизм – это чума, но при этом, так сказать, любить великую империю. И наоборот, люди могут, так сказать, думать, ну да, там СССР, там была, так сказать, такая территория, потом стала другая, но главное, что вот была справедливость, была, так сказать, социальная поддержка, сейчас ее нет. Люди могут по-разному настроить. И когда вы спрашиваете, можно ли восстановить СССР, восстановить что? Восстановить страну от Бреста до Владивостока или восстановить, я не знаю, парткомы, восстановить государственную собственность на средства производства и так далее? О чем вы спрашиваете?
Ну, я как раз думаю, что этого разделения в мозгах отвечающих нет. Я думаю, что речь идет, а когда мы говорим о ностальгии, мы говорим о стране, о которой все боялись. С одной стороны, в которой была социальная справедливость. С другой стороны, в которой не было конфликтов Крыма с Донбассом. С третьей стороны, разделения нет, оно совершенно не необходимо. И в этом, собственно говоря, если бы мы эту идею сочли хоть сколь-нибудь выполнимой, да, то в этом можно было бы сказать, что в ней ее сила. Она достаточно обширная и достаточно эластична. Она вмещает в себя, как вы сказали, либертарианцев, и левых, и правых, и коммунистов, и разумеется, фашистов.
Тем не менее, вы знаете, вот мне кажется, вот в вопросе о вот этом последнем, так сказать, индексе, за который все ухватились, 66%, так сказать, это вот как бы что-то рекордное такое. На самом деле есть более интересный, на мой взгляд, вопрос. Почему, даже если мы уберем эту рекордную цифру, почему все равно очень высокий показатель вот этой ностальгии? Потому что я вот смотрю данные там по годам, он 56, 57, 60, 62, 63, то есть, в принципе, они колеблются на довольно высоком уровне. И вот, мне кажется, есть вопрос и об этом, почему он такой высокий, потому что, на мой взгляд, вот моя интерпретация, вот этих 66%, она очень простая. О чем, кстати, и социологи Левада-центра, то есть, почему она подскочила? Я уверен, это пенсионный возраст. Указ о пенсионном возрасте. Потому что, понимаете, это как бы не только удар по карману россиян, но это и удар как бы с советской стороны. То есть у меня вот возникла такая аналогия, да? Вот представьте себе, что в этом году российское правительство, скажем, запретило бы хождение доллара. Это бы тоже был ударом по очень многим. Или там, я не знаю, выезд за границу. Я уверен, что к такой свечке как бы советскости это бы не привело. Хотя, да, у людей нечто отобрали. Но отобрали, строго говоря, то, что им дали после Советского Союза. То, что им дали после СССР. После СССР они могли, так сказать, пользоваться долларами. А тут вот сошлось. С одной стороны, у людей отобрали, да, отобрали. А с другой стороны, отобрали это то, что тогда было, при советах-то было. Я не уверен, и я даже думаю, что так не будет, что вот условно говоря, вот он сейчас подскочил до 66, и он на 66 будет держать. Я уверен, что упадет. Что может поднять? Ну да, если с Белоруссией, так сказать, у них что-то получится, в чем я сомневаюсь, но тем не менее. То может поднять, потому что вот последние такие всплески, они были в России, 8-й год, война в Грузии, и Донбасс, Крым-Донбасс, 14-й год. Но это именно всплески. Война с Грузией, да, вот мы показали славу русского оружия, там, она подскакивала на несколько пунктов. А потом снова чух, вниз, вот на где-то вот такой средний уровень, 55. То же самое с Крымом. Ну а почему он вообще высокий? Вот уровень, скажем так, ностальгии. Я думаю, что особенно в отношении России, все-таки это большая держава, в каком-то смысле они там были главные. Это их держава. Многие действительно, так сказать, по этому поводу переживают. Кроме того, я думаю, что все-таки тут еще очень важный такой момент. В значительной части российского населения, но есть ощущение несправедливости, как бы той жизни, в которой они живут. Для меня, например, была очень показательная реакция, так сказать, широкой русской публики на заявление Чубайса недавнее, когда он сказал, что вообще, ну так, русский народ должен сказать спасибо предпринимателям за то, что, в общем, ну, сейчас у России есть. Что началось? Порвем вообще, убить их, уничтожить. Довольно большая часть общества отреагировала именно так. Это касается именно России. То, в общем-то, Россия, вот по всем, так сказать, по международной статистике, она страна с одним из самых высоких вообще в мире уровней неравенства. Есть такой показатель, называется децильный коэффициент, но это очень просто. 10% самых бедных в стране и 10% самых богатых. Вот, например, в Беларуси он составляет 6%. Это где-то среднеевропейский уровень. То есть это как в Польше, как в Германии. В Америке 10, в России 15. И это, конечно, так сказать, ну, людей тоже накачивает. Я думаю, что это один из мотивов вот этой ностальгии.
Юр, я думаю, что было бы странно мне заступаться за Россию, поэтому я выступлю не как заступник ее, а как человек, который скажет, что вы ничуть не лучше. 6 децильный коэффициент или 15 – не так важно. Это общее отношение к реальности, общее отношение к бизнесу. И да, в России, я думаю, цифра ностальгии выше именно в силу того, что Россия считает себя потерявшей свои территории, то, чего нет больше ни у кого. Это как бы понятно. Но все остальные составляющие, которые вы упоминали, мне это как раз кажется достаточно объединяющими нас всех, потому что отношение к бизнесу, отношение к социальной несправедливости, отношение ко всему, если не брать республики Балтии, у которых есть, в которых тоже, кстати говоря, все это тоже есть, там просто есть некий импульс бегства от империи, которая гораздо сильнее, чем у всех остальных. У всех остальных, ну, за исключением теперь Украины, да, наверное, вот, который тоже этот импульс появился. Вот там, где нет этого импульса бегства, я думаю, что уровень ностальгии, ну, он будет достаточно в какой-то степени сопоставим, хотя, конечно, ниже. А именно в силу, именно в силу этих причин, и если говорить о Беларуси, то я думаю, что мы имеем все основания говорить, что вот те колебания, который претерпевал индекс за последние годы, и я сейчас точно не помню цифры НИСЭПИ и других социологов, по-моему, они варьировали где-то процентов 30, неважно, да? 30-35%, намного ниже, чем в России, но достаточно стабильная и большая цифра. Она основана на том же, на чем основана в России. Я веду к тому, что та самая уникальная общность людей, которая была сформирована за неполные 70 лет, она на самом деле жива. Она не советская, она не социалистическая, но она некая культурно-историческая, в каком-то культурно-историческом виде, она сохранилась. Несмотря на то, что выросли поколения, которые, может быть, не говорят по-русски, которые, может быть, не читают те книжки, которые когда-то нас объединяли и которые мы с полуслова каким-то кодовым языком могли обмениваться. Да, у нас какие-то другие возможности коммуникации. Но, тем не менее, какая-то, я не верю ни в историческую память, ни в генетическую. Такая же профанация, как менталитет, но некая система кодов, она все равно осталась. И этот код все время дает о себе знать. Без опросов никто бы не подумал, что ностальгирует. Еще раз повторяю, так устроена социология. Не потому, что это лженаука, а потому, что это ее специфик. Когда вы активируете этот код, немедленно эта общность дает о себя почувствовать. И если вы спросите об этом на Таймыре, в Каракалпакии, в Абхазии, везде вы получите какой-то отклик, который вы не получите ни в какой, ни где-нибудь...
Ну, скажем, в другой
стране, даже условно близкой, 30 лет поменяли гораздо меньше, чем можно должны поменять.
Есть такое как бы объяснение на поверхность, что вот есть старики, они, так сказать, это помнят, они, так сказать, помнят, так сказать, что при Брежневе они были, так сказать, молоды, любили, их любили. А вот. Ну, а молодежь, мол, это все не, как бы у нее нет опыта. Но вы знаете, дело в том, что вот это как бы разрыв на самом деле, он не меняется десятилетиями. То есть, условно говоря, в каком-нибудь нулевом году, скажем, среди, условно говоря, 20-летних россиян, предположим, 20% ностальгировали по Советскому Союзу. Этим людям уже по 38 лет. И вы что думаете, вот уже в этой новой когорте тоже 20% ностальгировали? Нет, уже будет 40%. А может быть и все 50. Вот эта структура, она сдвигается год за годом. Пройдет, я не знаю, еще 50 лет, И все равно у стариков ностальгия будет выше, а у молодежи будет меньше.
Но структура ностальгии будет меняться, потому что стариков в ней будет меньше реальности. Да. В этом, собственно говоря, опасность этой идеи, потому что если 20 лет назад ностальгировали по реальной материи, которую все помнили и знали, как это было, и там, кстати, были люди, которые помнили и про парткомы, и про дефицит, а сейчас нет парткомов. В этой модели нет парткомов, нет дефицита. Есть только, в общем-то, некие хорошие вещи, которые старики, оставшиеся, да, рассказывают молодежи, и эти ценности воспроизводятся в идеализированном виде. Поэтому при всех завихрениях этой цифры, на мой взгляд, она совершенно непредсказуема.
Гостями «Некруглого стола» были Юрий Дракохруст и Вадим Дубнов. Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Вела программу Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.